«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья, мы продолжаем нашу программу. В этом получасе
вот
к нам присоединился
люди.
Ильяс Меркурий. Ильяс, здравствуй.
Здорово, Ильяс.
Да, доброе утро.
Рад
доброе
тебе
утро.
Доброе.
Как ваше дело? Расскажите, как там эта борьба с оппозицией? Не скучайте с утра.
Нет,
всех перебороли.
Нет. Как так? Знаешь, так швей-швей, так понемножку, потихонечку.
Букра-бада-букра, швей-швей, иншалла.
Значит, так, значит, спасибо.
Ой,
что?
Я же забыл, это Шафран, она как это, как у вас это называется, арабистка?
Да,
арабист, да.
Но это было на египетском диалекте.
Я даже знаю, где...
Да, но все равно язык-то арабский.
Да?
Язык арабский.
Да, при этом не просто, особенности средневековой философии, да?
Ну, арабо-мусульманской философии я занимался.
Да, средневековой.
Да, конечно.
Мне нравится, да, конечно.
Ну, как философия там средние века была.
Конечно.
Мощная, которая дала
толчок возрождению потом. Думаю, да, конечно, точно, все хорошо. Так, телеграм-канал «Меркурий» к нам присоединился. Немедленно вышли, подписались. Также подписываемся на телеграм-канал «Соловьев». Мало ставите лайков. Вот мало лайков, обижусь, перестану с вами общаться. Вот скажу, все, я старый, пошел на пенсию. Телеграм-канал «Шафран». И выходите, Соловьев Лайв, на Ютубе обязательно подписывайтесь. И, кстати, также, Ильяс, как у тебя на Ютубе канал называется?
Точно так же, Меркурий.
Меркурий, да, Меркурий. Вот
выходите, да, у меня везде
смотрите.
Меркурий.
Да. А что, я думаю, разумно, это по-нашенски. Ну, рассказывай.
Да, это называется как... все имени себя, как у Алексея Анатольевича. Все имени себя. У нас все хорошо, у нас все хорошо на нашем фронте, Владимир Рудольфович, все прекрасно, все стабильно. Я даже стал переживать, что часть, конечно, не с тем на оппозиции может сдаться в последнюю секунду, и баланс будет нарушен. Будет нарушен жестоко, не с кем будет бороться. И тут внезапно вчера, как его зовут, Илья Азар, более известный как человек, который взял интервью одного из лидеров запрещенного в России правого сектора в свое время, написал, что я выхожу, говорит, с одиночным пикетом. Я говорю, опа, вот оно, вот они вернулись, наконец-то все-таки мы возвращаемся к нормальной жизни. И вышел Илья по адресу Петровка 38, поставил. Ну что, Владимир Рудольфович, ну что такое?
Ну, хотя бы вышел с пакетом.
Только мы начали нормально.
Но он вышел с пакетом мусора, делал вид, что... Или он собачку хотя бы выгуливал, или он сказал, что он живет в 100 метрах.
Нет, с ним гораздо, смотрите. Нет. Илья Азар опытный революционер, опытный. Один раз, конечно, чуть не пострадал, то есть, точнее, пострадал. Я как ремарку. Он когда поехал в Киев... Когда начинались события вот Майдана, он как-то то ли перепутал сторону и пошел не к своим, к этим, к Майдану, как его, как называют этих там, ну, к сумасшедшим, а пошел к тем, кто, ну, к нормальным. И нормальному чуть-чуть наваляли. Я так как раз тогда был в прямом эфире, еще на русской службе новостей. Я был на его стороне, потому что сказал, что, ну, хотя он там и дебил, но наш дебил, нельзя его бить. Никому. Да, то есть он опытный, он не ошибается. Когда он призывает кого-то там выйти, где-то помитинговать, например, он это делает как политик. Ну, оппозиционер, политик, я не знаю, как там, активист и так далее. Но как только он сам выходит и его ловит полиция, сразу появляется удостоверение, я журналист, меня не трогайте, я там муниципальный депутат и так далее. То есть он действует очень грамотно, он большой молодец. Ну, за исключением того, что в августе он там поднял массы. Вы помните события, которые происходили в Москве?
Но был неправильно выписан ордер. С его отчеством ошиблись.
Ну, а что делать? Ну, как-то. Вот у меня-то отчество простое, Филиппович. Ну, как не ошибешься никогда и не забудешь. У него там посложнее. Смотрите, он был одним из организаторов незаконных митингов в Москве, и тогда он признался, разумеется, не нашим журналистам, а западным журналистам, и говорит, что вот у нас там ничего не вышло. Вот так вот. Так что Илья Азар вчера все-таки был задержан. Скорее всего, за нарушение режима самоизоляции. Скорее всего. Потому что я не думаю, что у него был пропуск, и он там указал, я там иду митинговать по адресу Петровка, 38. Я думаю, это как-то не очень разумно. Вместе с ним еще задержали еще двоих. Татьяну Усманову и Максима Кондратьева. Это член активно, это «Открытая Россия», она все еще есть. И, как называется это паблик, сейчас скажу, «Автозаг Лайф». Понимаете? Это все показатель того, что мы возвращаемся. Мы возвращаемся к нормальной жизни. Это очень-очень хорошо. Я вот очень позитивно это принял, эту новость. Мне очень понравилось. Следующее, что случилось в нашей жизни, Васильева и донаты. Но я, ну, не скажу так тут банально, что они там собирают деньги, непонятно, что тратят. Это мы это уже говорили, там где-то потеряли 1,5 миллиона рублей. Это так. Мы не проверяли, как следует. Мы же не правоохранительные органы. И нашли где-то 1,5 миллиона, что они потеряны. Но мы обратили внимание на другой момент. В договоре оферты на сайте этих альянсиков написано, что человек может определять назначение пожертвования. То есть если я Васильевой отправляю денег на, там, не знаю, на нижнее белье, например, да, она должна на это и потратить. То есть средства должны быть целевым образом израсходованы. Но как только ты переходишь именно на страницу, на кнопку пожертвования, там уже выбора никакого нет. То есть я к чему? Я к тому, что люди, которые отправляют денег Васильевой, они отправляют ей просто, ну так, бери, дорогая, трать на что хочешь. Поэтому надо быть аккуратнее. Более того, автоплатеж нельзя отменить. То есть, если вы отправили один раз денег Васильеву, все, до свидания. Там потом постоянно будет прилетать там чек. Отменить это можно только одним способом, написать на почту им туда, сказать, пожалуйста, я ошибся, я не знал, что вы вместо масок будете тратить на операторов, на фотограф, на СММ, на рекламы, на буклеты. Я думаю, вы маски будете покупать. Ну вот можно как-то вот отменить? Вот нельзя. Вот так вот.
То есть, что ты имеешь в виду? То есть, нельзя тот платеж, который ты сделал, или у тебя ежемесячный платеж идет?
Нет, то есть, если один раз ты отправил деньги и поставил разовый автоплатеж, то, следовательно, каждый месяц будет приходить этот запрос и автоматически отчисляться.
То есть, ежемесячный,
это первое.
Ежемесячный невозможно простым способом отменить.
Не, простым нельзя. Более того, когда ты отправляешь, ты не выбираешь на что. Если речь идет о, условно, об НКО, да. Ну, то есть это же это вот нарушение. Эти вот маленькие такие хитрости, конечно, нарушения. Дело в том, что у них даже в опубликованном уставе написано, что человек, который отправляет денег, он имеет право выбирать. Это его это имеет возможность, должна иметь возможность. Ну, и этой возможности нет. И все у них так, понимаете? У них постоянно одно и то же. Вот каждый месяц будет переходить этот чек, ты не знаешь, на что они потратили. Ну, точнее, мы знаем уже, на что она тратит, но это так. А дальше, вот очень еще одна любопытная история, это с Любовью Соболь. Любовь Соболь, это тоже она пытается нас вернуть как раз в нормальную жизнь. И она заявила на телеканал «Дождь» о том, что ФБК нам делает одолжение и опубликовывает, ну, когда каждый раз, когда опубликовывают отчеты. Потому что закон их не обязывает никак. Ну, вы понимаете, да, о чем речь идет? Что пришла Люба и сказала спасибо на то, что там мы опубликовали вот эти бумажки, вот эти там, не знаю, там, как это называется, картинки. Мы не обязаны это делать. Неправда. Согласно приказу Минюста, номер 252 о порядке размещения в сети интернет-отчетов о деятельности НКО, они обязаны, потому что если в течение года проходит более 3 миллионов, ты должен отчитываться. Так что Люба Соболь не в курсе. И раз я вспомнил, упомянул о 3 миллионах, хочу сказать, что последние 2 года ФБК Навального тратит на социологию, потратить на социологию почти 4, там 3,6, 3,8 миллионов рублей. Тут возникает просто небольшой нюанс, что последние 2 года фактически у них не было ничего. опубликован из области социологии. И там работает только один человек, который по совместительству, к сожалению, это еще жена Леонида Волкова. Да. Ну, один человек, там, понимаете, да, когда называется это я помню, вы помните, в ранние 90-е, когда люди открывали конторы, и там был только президент конторы и вице-президенты. То есть других там сотрудников не было. То есть из чего состояла там... Вот примерно там БК так. Она руководит вот этим отделом, получает там деньги за 2 месяца. Опять же, это к тому, что когда человек отправляет донат, он должен понимать, что он платит там... семейству, перечислять семейству Волковых, там, какие-то там нормальные деньги. То есть мы как завидуем молча и продолжаем проверять, как там у них дела. А, кстати, жена Волкова, по-моему, была допрошена по делу об отмывании денег. Потому что оно сейчас дело еще не закрыто с ФБК. Ну, посмотрим, что будет, я не знаю. И самый это прикол, это самый большой прикол, это $250 000, которые американцы обещали тому, кто лучше всех разоблачит российскую систему, я так понял, здравоохранения, или там ложь России и Советского Союза в плане там здравоохранение и так далее. Этот грант лучше всех, конечно, отрабатывает Леонид Волков. То есть медиазона сделала жалкую попытку, она там отправила тот свет на 100 человек больше медиков. Но причем она... Ну, очень странно, что они называют себя журналистами, у них бывают еще какие-то нормальные работы, но в этот раз они как-то очень сильно, видимо, вот это стремление получить вот этот грант 250 тысяч, они это как-то... заставило, что ли, быть менее внимательным, я не знаю.
Очень так, хочется
медиазона
денег.
Проигрывает. Ну да, ну причем им не сказали, что это будет до налогов. Я не знаю. Ну, то есть медиазона это абсолютно, то есть там вся эта работа в. Понимаете, они между собой не могут договориться. То есть медиазон называет 186, выходит Васильева, и Навальный это пиарит, и говорит, там 160. Там. Ну, мне кажется, они наслаждаются вот этими цифрами смертей. Но я не знаю, на каком числе они смогут успокоиться, наконец-то сказать, вот у нас там, наконец-то там больше всех там, погибло там, врачей. И успокоиться, наконец-то дайте нам сюда денег. Вот в этом. Но Волков, конечно, лидирует в этой гонке. Он лучше всех, он с пену рта
он
постоянно пытается. Я не знаю, ну я не знаю. Если вы хотите, я могу позвонить и спросить, там, где Леонид находится. Вообще очень странная фигура. Почему он связан с Штатом? Он там проходил короткие экспресс-курсы по революции. Его поймали. Как раз как, пранкеры не его поймали, одного из участников, и тот действительно сказал, что да, Волков мы готовим, он там будет хорошим революционером и так далее. Это их связано с Навальным, потому что эта же организация платила Навальному еще за дебаты с Гайдар. Ну, это пресловуто со стрельбой и так далее. Я, кстати, сегодня опубликую, я думаю, там через часик будет видео на моем канале по поводу как раз Волкова и его стремлению получить вот эти $250 000, ну, по сути, там на костях. Но я даже не знаю, что еще. Вот Фелькингар вы уже обсудили, там как бы говорить-то нечего. Я рад, что 24-го будет парад, потому что мне тут недалеко. Я как раз, я привык каждый год там... все это там снимать, наслаждаться. Конечно, шумно, правда, вот эти вот большие машины там проходят, но это впечатляет. Более того, я хочу сказать, что по поводу парада не только внутри страны радуйтесь, я наблюдаю еще за реакцией там, и как не парадоксально, огромному количеству людей, там, европейцев, и кстати, в США тоже, они все наблюдают за парадом. Это же зрелище очень интересное. Ну, безотносительно там, что...
А почему ты так горюешь? Ты, кстати, скажи мне, вот Лео Волков защищает, он, как я понимаю, его отрядили в БК защищать подонков, которые разместили в бессмертном полку фотографии нацистских преступников. А Навальный так и молчит, да?
Это очень интересная история. Навальный будет и дальше молчать. потому что ему невыгодно. Волков взялся, я не знаю, мне кажется, эмоционально, из-за того, что там условно Волков называет себя там евреем, я считаю себя евреем, и он и есть условно там еврей, он даже как-то, не знаю, в еврействе я-то плохо разбираюсь. Да, так вот, он как еврей, он сказал, что вот приходит и говорит, что это вот реакция на что-то. Мне кажется, они долго выбирали, вот как выйти из этой ситуации. Но это им не помогло, потому что на следующий день, там, через день, еще двое сторонников Навального тоже оказались замешаны в этой истории. Можно делать вывод, что это была целенаправленная акция? Да, можно, потому что если это был один, два или три там, человека, их там уже шесть. А в итоге, может быть, это
так
цифра.
Я понимаю, это не конец, там вот, же продолжается, да, работа?
Той, так, но, понимаете, там дури конца-то нет. И при этом это чисто вредительство. Здесь вопрос не в том, что там, Волков пытается найти объяснение этому и оправдать. Он же сам себя противоречит. То есть, с одной стороны, они все за все хорошее, все светлое, все прекрасное. И тут уже у нас мы дошли к той черте, которой там нельзя как-то вот переходить. Оправдание нацизма. Они думают, что это все шуточки. И говорят, ой, нельзя же отправлять там в тюрьму там, за слова, за фотографии и так далее. Но, ну как, в законе прописано, да, можно и не отправлять. Можно и не получить реальный срок. Можно получить условный срок, но цифры там будут.
Надо отправлять, вообще вопросов нет. Надо бы еще проверить социальные сети и политические взгляды тех подонков, которые жарили сосиски на вечном огне в Кронштадте, того подонка,
смотрите, там
черноголовки издевался.
То, что проверили одного из тех, кто там разместил фотографии, по-моему, Гитлера, мне кажется, или Власова. Я не знаю, в этом дерьме я не разбираюсь, что чего они там размещали. Но на что следует обратить внимание? Один из них оказался левым радикалом. Он даже показывал эту корочку, которую ему вручили там. Да, там молодежка, там КПРФ и так далее, или там не КПРФ, а вот это вот там удальцовщина. Параллельно он сторонник Навального, плюс еще там либертарианец, плюс, я не знаю, может быть, он еще и веган, может быть, он еще, я не знаю. То есть эти люди с подвижной абсолютно психикой, и почему-то они собираются вокруг Навального. Почему-то. Я не знаю, для чего они собирают. Его окружают люди с крайних взглядов. То есть такие абсолютно полярные, неважно, там, ультралевые, ультраправые.
Кипиш.
И как раз...
Их волнует кипиш.
Нет, не кипиш. Я боюсь, что это не кипиш, это как раз они, предполагаю, что они группируются, когда их станет уже... достаточно, и вдруг что-то случится, ну, например, там Купай-Абай очередной и так далее, они там все будут, потому что на Купай-Абай случилась очень, очень странная вещь, если кто забыл, могу сказать. Там фактически в какой-то момент вот эти группы странных людей самоорганизовались. Ну, понятно, что там потом появилось финансирование, понятно, что там проснулись кураторы, понятно, что там начали их поддерживать, там, в том числе информационно. Но вот эти там сумасшедшие, о которых там, мы сейчас говорим, что они где-то там что-то безобидно там что-то размещают, они там на месте как раз самоорганизовались очень быстро. Очень быстро. Вот я боюсь, что, ну, конечно, у нас ушло из моды говорить о том, что вот Майдан вот-вот, но... Посмотрим. Мы не знаем, что будет через 10 лет. Как раз с этого все и начинается. Когда ставится под сомнение один закон, второй закон, власть, конечно, боится сразу реагировать жестко, потому что вот существуют такие ограничения, что скажет это, что скажет там «Эхо Москвы», а что скажет там «Новая газета», а что скажут наши западные партнеры и так далее. То есть, учитывая все вот моменты, власть там, конечно, очень реагирует вяло. А когда не надо, она реагирует жестко. И поэтому и получается, что когда она реагирует не вовремя, жестко и тупо, мы получаем критику в свой адрес. Кто страдает? Здравые, консервативные силы. патриоты. Да все страдают, да и либерал тоже страдает на самом деле. Вот, собственно говоря, и все.
Ну что же, дорогой Лев, спасибо тебе большое. Скажи мне, как поживает, как его зовут, которого ты избиваешь?
А, ну, я ему не нашел. Это Бобик, Excel большой, да. Его кто зовет Тайсона, кто зовет там Макаром, я не знаю, там кто хочет. Я не знаю, как его назвать, я не знаю, как назвать Рудольфович, давай решим.
Главное, Навальным не называй, а то он просуществует ровно 12 секунд.
Ой, нет.
Итак, телеграм-канал «Меркурий», YouTube-канал «Меркурий» был с нами в эфире. Телеграм-канал «Шафран», выходите, подписывайтесь, телеграм-канал «Шафран» и телеграм-канал «Соловьев», телеграм-канал «Меркурий». Я у себя разместил сейчас, на мой взгляд, принципиально важную новость. Там американцы такое вытворили. Это уж реально серьезно. Они законопроект уполномочит президента признать Тибетский автономный район Китайской Народной Республики в качестве отдельной независимой страны. А вот это уже серьезно. Если они пошли этим путем, это уже серьезно. Мы понимаем, что у них в голове, какие следующие шаги. Смотрите нас...
Должны уходить на новости срочно.
Да, смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Подписывайтесь обязательно на Соловьев Лайв на Ютьюбе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Какие люди! Доброе человеческое утро, профессор. Итак, профессор смотрит в мир, телеграм-канал, на который надо подписываться, телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Шафран. Также вы смотрите нас на Ютьюбе, на Соловьев Лайв, смотрите нас на Вести ФМ на Ютьюбе и слушайте по радио на Вести ФМ. Выходите и подписывайтесь, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Профессор, мы скучали, мы все внимание.
Да, хотелось.
А что, скучать-то? Неделю не виделись всего. Да, я, кстати, хочу сказать, что я-то вас не вижу, поэтому, когда я там за какой-то временной формат буду выходить, вы мне говорите, а не машите. Я потом посмотрел прошлый стрим, мне там так все махали руками, а я же ничего не вижу.
Мы можем тогда сказать сразу, да, во сколько мы должны прерваться?
До посинения, но это не поможет. Вы мне говорите, и я буду сворачиваться.
Если у вас есть там, рядом сигналы точного времени, то в 56:40 мы должны закончить. Минут имеется в виду.
Ну, хорошо. Да, а что, собственно, у нас что, какие-то принципиальные изменения за неделю произошли? Ну да, произошли. Гонка на выход из того состояния, куда все так лихо зашли, она только ускорилась. Вопрос только в том, что они хотят выйти в прошлое, а нам надо выходить в будущее. Вот, собственно, и все. И все, что я вам могу сказать, на этом я должен замолчать и послушать умных людей. Но вот мне действительно очень интересно, кстати, ваше мнение интересно. Вот мы, к сожалению, об этом очень мало говорим. Ведь этот кризис имел, да, там, конечно, тяжелейшие экономические последствия, социальные, политические. Хотел бы тоже сказать, заметьте, как легко все стали ругаться с друг другом. Вот вы посмотрите, как легко начали переходиться очень многие политические там красные линии, которые до коронавируса, до этой пандемии, они как бы все-таки соблюдались. Даже в отношениях Китая и США. Помните, когда там Трамп говорил, Си мой друг? У Трампа вообще все друзья, но Си был особенно, Си Цзиньпин, он особенно был друг. А вот сейчас вот как-то все очень легко пошло в условиях отсутствия какого-то такого непосредственного социального контакта. Но ведь главный эффект пандемии коронавируса, он прежде всего социальный. И вот вопрос-то, куда мы социально выйдем? Мы социально выйдем назад или мы социально выйдем вперед? Вот у меня такое ощущение, что все наши замечательные партнеры, особенно наши партнеры в Европе, они хотят выйти назад. Да, и вот это меня внушает у меня такое чувство исторического пессимизма. Я всегда считал, что Европа – это все-таки прошлое человечества и прошлое вообще цивилизации. Но сейчас-то совершенно особенно, это очевидно. Они вот все хотят выйти в прошлое. А выходить-то надо в будущее, потому что в прошлом, в общем, если так начать разбираться, а, собственно, а что такого трагического совершила пандемия? В прошлом социальные процессы были же очень тяжелыми, и тот же самый великий, так сказать, и могучий средний класс, он же выродился не из-за коронавируса, он выродился в процессе коронавируса, вырождался-то он до. Поэтому вот, мне кажется, что вот это вот надо обсуждать. А мы это обсуждаем удивительно мало. Мне кажется, у меня, конечно, такое ощущение, что мы боимся обсуждать, и мы в России в частности, очень многие болезненные темы, потому что тогда надо будет думать о себе. А о себе, к сожалению, мы вот как общество думать не любим. Вот, все, доклад закончил, теперь слушаю умных людей.
Да какой же да. Доклад закончил? Доклад только начал. Но ведь довольно давно не занимается...
Я люблю набросить и послушать.
И довольно давно никто не занимается массовой психологией. Я ведь смотрю сейчас... Я вообще всегда считал, что душевные заболевания, они имеют характер эпидемии. Вот я, например, считаю, что когда весь мир сходил с ума, и если вот посмотреть, да, там волны идут, то вдруг все там грядят вампирами. То вдруг там похитителями детей. И ты смотришь, как дела одним за одним. Как в Средневековье все вдруг сходили с ума на тему ведьм. И начинали расправляться с женщинами. Вот сейчас я смотрю, ну, извините. Вообще, вы понимаете анекдотичность происходящего? Вот человек по фамилии Гейтс. Зовут его Билл. Но реально говоря, он весь мир подсадил на интернеты и компьютеры. Ну, так, если говорить серьезно. Все свое состояние чуть ли не пожертвовал на благотворительность. Теперь он каждое утро открывает любой новостной сайт и видит, как его все поливают матом. И он говорит, ребята, это я создал ту среду, где вы меня все теперь хреначите. Ну, ладно, у нас там, да, Геннадий Андреевич Зюганов даже пишет про жидкое чипирование на полном серьезе. Хочет сказать, Геннадий Андреевич, я вас умоляю. Чуть спокойнее, чуть помедленнее, Коня, чуть помедленнее. Но когда 50% там зрителей Fox News считают, что за всем этим стоит Билл Гейтс, то ты понимаешь, что это абсолютно такое же мировая голливудизация сознания.
Нет, ну, во-первых, лучше меня, но любой, ну, кто как-то минимально этим занимался, что в Америке вообще есть социальная потребность в злодеи. Вот в Америке нужен злодей, да, которого они должны ненавидеть. Вот у них теперь два злодея, они могут выбирать. У них был один злодей, это Трамп, теперь есть второй злодей. Но ведь проблема вся в том, что мы же очень этого Билла Гейтса любили. Вернее, может, Билла Гейтса лично еще кто-то и мог не любить, но то общество, которое они создали, вот эти вот пионеры компьютерного мира, мы же им упивались. Да? И упивался им Запад, который считал, что демократия должна быть виртуальной. Помните, как-то я вам приносил книгу Джона Лури там, про образы будущего. Там вообще ничего не существует. Это великий, действительно, социолог британский, ныне покойный. Так, но там никакого будущего без вот этого информационного пространства нет. Цифрового. Да, его же книга «Мобильности». Цифровая демократия, цифровая экономика. Никто не знал, что это такое. Да, но все очень это любили. И вдруг вот этот бумеранг развернулся, и выясняется, что это зло. Ну, давайте будем ломать микрочипы. Поэтому, ну, что теперь с этим делать? Ну, вот это, конечно, переход от упивания, от восприятия неких технологических, прежде всего, вещей в качестве панацеи к тому, что это вселенское зло. Это, конечно, вот лично для меня было удивительно, потому что я же считал, что какой-то резервуар здравого смысла у нас есть, но это, видимо, действительно такая вот коллективная болезнь. Мы столкнулись с неким непознанным пространством, И мы, в общем, как общество, глобальное общество, сломалось вот именно на непознанном. Оно считало, что оно все познало, оно будет развиваться исключительно поступательно, спокойно, без революций, там, противоречий и так далее. Оно будет догонять социально. Оно не хотело видеть никаких противоречий. И, что называется, неравномерности развития, говоря марксистскими терминами, да, вдруг оно осознало некую, что оно стоит перед новой реальностью, оно того войти боится, не понимая, что оно уже в нем, в этой новой реальности. Вот, поэтому, ну да, вот это вот такая вот реакция, во многом истерическая. Биллу Гейтсу не повезло, я считаю, на его месте должна была быть Хиллари Клинтон, она более похожа, во всяком случае, на злодейку такую глобальную, так, вот.
Опять же, на голливудскую, да. Не, хотя Билл Гейтс тоже похож, у него внешний образ. Ну, слушай, Гейтса ненавидели всегда. Там Билл Гейтс Маздай произносили все 156 раз, перезагружая Windows. Любили Стива Джобса и ненавидели Билла Гейтса.
Да, одна же из Бондиан, там злодей просто чисто внешне срисован именно с Билла Гейтса. Так? И я очень удивился, что он тогда не прореагировал. Он типологически в другой сфере, там этот злодей находился. Он был не компьютерщик, он был медийный персонаж. Ну да, но все-таки с другой стороны, все-таки вот идеальная злодейка по внешним признакам, это, конечно, Хиллари. Поэтому Биллу Гейтсу просто не повезло. Вопрос заключается в том, что нам бы не наплодить бы наших местных злодеев вот для себя, как громоотводов. Потому что проблема-то не в том, чтобы там злодея, врага создать какого-то, а в том, что обычно враги, во-первых, в другом месте, а не там, где мы думаем.
А тебе не кажется, так? Дорогой друг, что нас на самом деле просто... Вот мне кажется, что больше всех заинтересованы вот в той истерии люди, которые не хотят замечать самого интересного и вечно подтверждающегося феномена кризиса. Кратный рост благосостояния самых богатых людей планеты.
Конечно.
Вот это же самое интересное.
Эти люди не Билл Гейтс.
Эти люди не Билл Гейтс. Ну, точнее, и Билл Гейтс тоже. Но просто что...
Билл Гейтс тоже, но они другие.
Вот внимание, ненависть, презрение, сломанные копии. И вообще из поля зрения выпадает, что в очередной раз... Все страдания мира приводят к резкому росту благосостояния там, богатейшего там, 0,001% населения планеты. Притом наши, кстати, миллиардеры также стали богаче.
Да, именно так. Более того, я считаю, что под покровом пандемии, и еще некоторое время это будет продолжаться, будет происходить грандиозный, глобальный, прежде всего, передел собственности, да, в котором кое-кто очень может даже и проиграть. Особенно те люди, которые не понимают сути процесса, как борьба за пространственно локализованный, я умную сейчас фразу скажу, что для меня не характерно, пространственно локализованные реальные ресурсы. Да? То есть не виртуалку, вот если посмотреть, да, а не какие-то там акции, там облигации, а вот то, что существует в определенном пространстве и времени. Но проблема-то в другом. Вот вы посмотрите, в 19 век основа государства – это мелкая буржуазия. Владимир Владимирович Ленин больше крупных капиталистов ненавидел именно мелкую буржуазию. Потому что считал, достаточно почитать его работы, там просто ненавистью пышет к мелкой буржуазии. А почему? Потому что считал, что она является тормозом революции. Дальше мелкая буржуазия превратилась в рантье. Дальше возникло то, что с чем не справилась, кстати говоря, уже послевоенная и таких 70-х, 60-х годов советская, так сказать, идеология. Это возникновение класса владетелей акций среди так называемого квалифицированного пролетариата. Да? То есть, сперва была мелкая буржуазия, у них было производство, потом у них были акции, потом у них были суррогаты акций, они были вовлечены в процесс. Дальше возник кредитный средний класс, да? Дальше возник прекариат, который бывший кредитный средний класс, который выводили за рамки так называемого социального договора. Сейчас вот я в него никак в жизни не верю, но все писали, и я тоже скажу это слово. Да? То есть, грубо говоря, с одной стороны, богатые становятся богаче, их становится меньше, с другой стороны, сужается социальная опора любой государственности. А теперь вопрос. А Маркс писал, что у пролетариата нет отечества, потом выяснилось, что вот таки через две мировые войны, что у пролетариата таки отечество есть. А вот если отечество у этих сверхбогатых людей, вот это вопрос. А при всем этом опора государства, опора отечества становится все меньше и меньше, все уже и уже, и он становится все беднее и беднее. Вот это вызов перед человечеством стоит. Но только не надо думать, что этот вызов не стоит перед нашей страной. То же самое. Мы же тоже должны... Вот мы там создавали атлантов, мы создавали мелкую буржуазию. Мелкая выяснилось, кстати говоря, в процессе этого коронавируса, что эта мелкая буржуазия видала в гробу это государство, которому как не платило налогов, так, несмотря на все ухищрения, им налогов платить не хочет. Я вот не понимаю, как можно двигаться в будущее развитие, там, рывки там, и так далее, имея за спиной серую вот массу, которая хочет оставаться в тени, в серой зоне, а лучше в черной, да? И вот мы теперь видим, как люди, которые хотят это делать, пытаются еще пойти в политику. Вы себе представляете, у нас вот пара партий есть, которые будут там баллотироваться, выходить на парламентские выборы, которые представляют людей, которые хотят остаться в тени, не платить налогов, не быть легализованными, да, а потом выходить там на YouTube-канал и говорить, а я вот налогов не платила, а у меня, значит, ипотека 17 тысяч, а дохода легального ноль, дайте денег. Вот, в этом вся правда. Вот я этого не понимаю. Я поэтому и говорю, нам прошлое выходить нельзя ни в коем случае. Нам можно выходить только в будущее. А для этого надо понять, а что у нас за будущее.
А какое у нас будущее? Очень простое. Богатейшие люди США увеличили свое состояние на 15% в течение 2 месяцев пандемии коронавируса. А количество людей, ставших миллиардерами в стране, выросло с 614 до 630, говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. А 21 мая, это я цитирую по «Известиям».
На фоне 30 с лишним миллионов безработных, бывшего, из которых половина как минимум, это бывший кредитный средний класс американский, которым нас 20 лет тыкали в нос, что это основа процветания, что вот так и надо. Вот. Вот вам ножницы.
Конечно. При этом в феврале сообщалось, что 500 самых богатых людей планеты в общей сложности потеряли 444 миллиарда. И тогда больше всего пострадали Безос, Гейтс и Арно. А теперь нормально все добрали. И даже стало больше. Молодцы, ребята. Молодцы.
Да.
За 2 месяца компенсировались. Так. Состояние главы Amazon Безос увеличилось на 34,6 миллиарда. Билл Гейтс на 8 миллиардов. Цукерберга на 25,3 миллиарда. Уоррен Баффет заработал 564 миллиона. Основатель Oracle Ларри Эллистон 7 миллиардов.
Ну, правда, у нас в стране наши российские миллиардеры за время пандемии тоже разбогатели, как пишет РБК, на 62 миллиарда.
Да-да-да, я же с этого начал, что как у них, так и у нас. Поэтому теперь, когда они говорят, сколько денег они пожертвовали на борьбу с пандемией, возникает вопрос, ребят, а это как-то соотносится с тем, насколько вы разбогатели? Ну вот, чтобы не было, как обычно. Знаешь, мы все вместе страдаем, ага. Так прям все вместе страдаем, вот прям... Поэтому не отвлекайте нас.
Просто в следующий раз, когда крупные компании этих небедных людей будут терпеть какие-то неприятности или сложности в связи с санкциями или еще чем-нибудь, хотелось бы им напомнить в тот самый момент о том, что происходило во время пандемии коронавируса в России во время карантина. Ну, просто чтобы они как-то...
Нормально
все. Да, может быть, ответили на этот вопрос, но они не ответят, конечно.
А кому они будут отвечать?
Так нет, они еще не разбогатели. Это еще они просто, что называется, немножко нарастили жирок. Мы же все знаем, что главное богатство в таких ситуациях, в ситуации кризиса, оно будет как раз на выходе. Да, значит, на моменте спада делаются самые большие состояния, но самая большая динамика развития, вот она сейчас пойдет. Ближайшие 1.5-2 месяца. И, кстати говоря, мы увидим, кто лучше других подготовился к этому самому пандемическому кризису. И это, кстати говоря, будет ответ на очень интересные вопросы, которые в процессе очень часто задавались. Вот это достаточно будет интересно. Но да, мы увидели очень много интересного, в том числе и про себя, и про мировую экономику. И если мы не сделаем выводов, ну мы идиоты, извините, я по-другому сказать не могу.
Но поэтому возникает вопрос социальной справедливости сейчас как один из основных. Поэтому я ничего не против. То есть давайте рассказывать друг другу про жидкое чипирование, про то, как за каждым из нас пытаются следить. И давайте все вместе ненавидеть Билла Гейтса. Только вы мне объясните про справедливость распространения богатства и распределение богатства и помощи.
Вышки 5G, вернее, это обычные фонарные столбы, очень часто бывают, жечь не надо. Про чипирование там жидкое, пожалуйста. Но вандализма и луддизма. Я за конспирологию и за чипирование, я все поддерживаю. Но я категорически против луддизма, особенно социального. Да, надо познавать социальные процессы, институты, а не пытаться их разрушить. Обычно, если вы разрушаете какие-то социальные, особенно технологические процессы, ну, вы попадаете в очень тяжелую ситуацию.
Согласен. Кстати говоря, Да, завершая, говорите.
А чипироваться, чипироваться надо. Вы чипировались, Владимир Петрович?
Да, естественно. Я как только телефон приобрел, я сразу де-факто отчипировался. Ну, если так серьезно говорить, потому что эта сволочь все равно знает, куда я пошел, где я пошел, кто находится в радиусе его действия. То есть я отчипирован давно. Я же не говорю про паспорта и прочее. Телеграм-канал «Профессор смотрит в мир», анонимный. Да, он анонимный у вас?
Анонимный, профессор? По-прежнему.
Конечно.
По-прежнему анонимный.
Там так и написано. Анонимный канал Дмитрий Евстафьев.
Телеграм-канал «Шафран». Выходите, подписывайтесь. Телеграм-канал Соловьев, срочно выходите подписывать. Кстати, не хочу никому говорить ничего неприятного. YouTube разблокировал фильм «Позывной Донецк» после атаки подписчиков у Гонзо на офис Google в Москве. Пустячок, а приятно. Подписывайтесь на наш канал на YouTube «Соловьев Лайф» и ставьте лайки.
Полный контакт.